Мы продолжаем читать свидетельства Священного Писания, которые помогают нам понять правильное отношение человека к Богу. В прошлый раз мы говорили о жертве, которая является неким основанием для, скажем, является неким средоточием, в котором фокусируется отношение Бога и человека. Именно фокусируется. Они встречаются в этой жертве. И если жертвы нет, то нет и как бы места встречи. Почему же так именно все устроено? Евхаристические молитвы, постоянный возглас на Иктиньях говорит самих себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Все должно быть предано Богу, предано, отдано. Мы от всего должны отречься, от себя, от близких, от мира, от жизни, отречься от всего и все отдать Богу. Он творец всего этого. Он мысль всего этого. Он цель и альфа и омега всего этого. Только Он, сотворивший это и являясь совершенным благом, может наполнить это жизнью. Только Он может наполнить это смыслом. Только Он, всесовершенный творец всего этого, может привести это к совершенству и через все этого существующее даровать благо. И поэтому вот эта отдача, отрешенность от всего существующего и является сущностью жертвы. И жертва материальная, она всего лишь учит такому отношению к Богу. Оно воспитывает такое отношение к Богу и указывает на то, что именно таковым должно быть отношение к Богу. Вообще-то говоря, ни один ягненок, ни два ягненка, ни десять ягненков, а все ягнята мира, все телицы и телки, все быки, козлы, крокодилы, носороги, все должно быть заклано и отдано Богу, потому что все это Его. Но не в смысле убито. Мы говорили, что местом заклания является сердце человека. Человек должен все это убить для самого себя. Это не мое. Это все Божье. И только Бог может напитать это смыслом, мудростью, истиной, жизнью и красотой. Если я это присвою себе, я убью то, что присвою себе. Если я скажу «это мое», я убиваю то, к чему вот присоединил это притяжательное местоимение. Я убиваю ягненка, которого называю моим, потому что он Божьим. Я убиваю медведя, которого забиваю в лесу и говорю «это мой медведь». Я его, когда только подумал, что он мой, я его убил прежде, чем послал в него пулю. И вот мысль Священного Писания именно в этом, что человек должен понимать, что подлинной смертью творения является обозначение «мой», присвоение его себе. Когда же мы отдаем все это Богу, посвящаем в Богу, когда мы отрицаемся от всего этого и говорим, что это Божье, и совершаем вот этот акт отдачи Богу того, что Он нам дал, именно тогда все существующее наполняется жизнью и смыслом от Бога, и Бог возвращает это нам, владейте. Но все, чем мы владеем уже мы в Боге, по воле Божьей, понимая, что все это дары Божьи, к которым надо относиться благоговейно, как ко всякому дару Божьему. и вот такому отношению к творению и учила, в том числе и ветхозаветное учение о жертвоприношении. Но хотя это была некая школа жертвенного отношения к Богу, некая школа, в которой вырабатывалось правильное отношение к всему, что дано Богом человеку, тем не менее сама жертва, само учение, само акт жертвы, он является неотменным и важнейшим для человеческого бытия перед лицом Бога. Жертва в совершенном смысле, как это открывается в Евангелии, и это откровение распространяется на все жертвы, когда-либо свершенные человеком и свершаемые человеком по истине, то есть не ради формальности, а сердечным движением, как акт веры и благодарения. Так вот, жертва, Новый Завет открывает нам то, что жертва – это есть Христос, как Бог в любви к миру, отдающий Сына, и как человечество в лице Иисуса, всецело отвергающееся от своей воли, от самобытия, от жизни по своей воле, от жизни для себя. Христос вот и есть жертва и Бога людям, и людей Богу. Сосовершенная жертва, в которой как в фокусе, как в замковом камне сошлось и обрело цельность вот все бытие мира. Мир восстанавливается этой жертвой. Он обретает целостность, потому что через эту жертву Бог примиряется с человеком. Человек примиряется с Богом. Через эту жертву мы имеем доступ к Отцу, но и Отец имеет доступ к нам. И вот эта жертва, поскольку Христос есть основание мира, Христос есть Альфа и Омега, Христос есть Творец, и вот эта жертва со времен жертвенного подвига Христа становится средоточием, неким краеугольным камнем мира, жертвенностью, то, на что указывал еще Ветхий Завет, то, о чем он пророчествовал, на что он обращал внимание, чему учил и воспитывал, становится не просто метафорой, не просто символом, не просто типом, а реальностью, просто основанием жизни и способом существования всего человеческого в этом мире и способом существования всего Божьего в этом мире. Все проходит через крест, все проходит через жертву. И именно с этих пор не только Христос, но и мы – жертва для Христа, отдающие свою волю добровольно Богу. И мы – жертва, потому что в церкви мы отдаем себя миру, отдаем себя людям. Мы жертва, потому что мы отвергаем мир, потому что мы во Христе, и во Христе, которого этот мир отверг и убил. Мы жертва, потому что Христос жертва. Мы жертва, которая отвергается и от себя, отвергаемся себя, чтобы быть со Христом. Этой жертвенностью пронизано все. Жертва становится некой универсалией, краеугольным камнем, который является основной интенцией и смысловым полем, на котором выстраиваются отношения Бога и человека. Сегодня еще хочется поговорить о вере, тоже одном из фундаментальных оснований, определяющих отношения Бога и человека. Вера имеет много аспектов, много разных граней. Феномен этот глубокий, и в принципе, так не размышляя долго на эту тему, определяющий собой, пронизывающий собой все бытие человека. Но вера имеет, скажем так, два, то есть, когда мы говорим «вера», мы имеем обычно две разных стороны человеческого бытия. С одной стороны, когда мы говорим «вера», мы подразумеваем некий, вера как некий сфокусированный, то есть некоторое явление, момент, предмет, жизнь, некий объект, на котором сфокусированы чаяния человека, от чего он ожидает исполнения его надежд и упований. Это может быть Бог, это может быть идол, кумир, идея, партия, прогресс, что угодно, им же не с числа. Но это всегда нечто или некто, на чем сфокусированы чаяния человека, от чего он ждет помощи, от чего он ждет или от кого он ждет исполнения своих надежд, ожиданий, упований и так далее. То есть это всегда нечто, находящееся за пределами человека. Хотя может быть и вера в самого себя. Но все равно он, когда человек верит в самого себя, там происходит все-таки некий момент взора, взгляда со стороны, не внутрь, а именно взгляд со стороны. И вот в этом, с этой точки зрения веры всегда есть нечто внешнее по отношению к человеку, на чем человек сфокусировал свои ожидания. А с другой стороны, вера – это внутренняя сила или потребность человека, некая энергия внутри человека, которая, собственно, и выбирает эти объекты, на которых фокусирует ожидание чего-либо хорошего для себя. Но вот эта внутренняя сила, она как бы, внутренняя сила человека, она устремляет человека в том числе к достижению земных целей, вообще каких-либо целей. То есть вера – это то, что дает человеку импульс к жизни, вообще к бытию даже. Ведь если бы человек не верил, что он может прийти из пункта А в пункт Б, он бы никогда не вышел. Если бы человек не верил, что он может найти в лесу грибы, он бы не пошел. Если человек не верил, что он может создать семью, он бы и не искал ее. Но человек верит, иногда этот опыт, как бы многочисленно повторяемый, утверждает его вере, иногда он ослабляет его веру, но человек все равно верит, сажая пшеницу, рожая детей, строя дома, выходя в путь, он верит, что он дойдет до цели, что он достигнет того, к чему стремится. Вот вера как сила, задающая импульс всему бытию человека. Вера как сила, которая вообще и дает возможность ему жить. И человек, если бы не имел этой силы, этой веры в то, что вот будет грядущий день, и этот день принесет благо, тогда бы человек просто и не жил. Только осознав себя, он бы совершал онтологическое самоубийство, потому что он понимал, что ничего больше хорошего не будет. Человек вынуждается, внутренней потребности вынуждается верить даже тогда, когда никаких оснований для веры нет. В том смысле, что какой-нибудь неверующий совершенно атеист, оказавшийся в камере одиночного заключения или в жестких условиях ГУЛАГа, тем не менее верит, что он выйдет отсюда. Он верит, что завтрашний день принесет нечто лучше. Он, именно вера, помогает ему вставать и идти. Не вера в Бога, не вера в жизнь, а просто вот эта сила, которая дает ему основание начинать новый день и дает основание, ложась спать, проснуться. Как только человек теряет эту жизненную силу, он усыхает, умирает. Ему становится совершенно все равно. Встанет он, не встанет, проснется, не проснется, расстреляют, не расстреляют. Какая разница, все равно все плохо. Таким образом, у веры есть два аспекта вообще. Как жизненная сила и как некий объект, на котором сфокусировано чаяние, надежды человека. Разумеется, мы будем говорить о вере только в религиозном смысле и только с точки зрения Священного Писания. У нас пока такая задача. И вот что мы читаем в Священном Писании в отношении веры. Во-первых, Богу без веры угодить невозможно, говорит апостол Павел. И тоже слова апостола Павла, которые он повторяет из пророческих свидетельств. «Праведный верой жив будет». То есть даже, в общем-то, праведный человек, человек, признаваемый самим собой или другими за праведного человека, признается живым только в том случае, если он верит в Бога. Почему? Потому что Бог есть абсолютное благо. И если человек в это не верит, если он этому не верит, если он к этому благу не стремится, то значит это ложь и зло. Всякое нестремление к благу или даже не всецелое стремление к благу обозначает зло. Это не в смысле только даже, скажем, отношение к Богу, а вообще, если нечто сущее не стремится к благу, то вот это та нестремленность к благу и есть основание, место для зла. Есть, собственно, зло. Всякий отказ всего сущего от совершенного блага. Все сотворенное этим благом стремится быть совершенно благим. Если оно не стремится быть совершенно благим, в нем есть зло. И это зло должно быть либо изгнано, либо оно изгонит всякое благо. И поэтому человек, хотя бы и праведный, но не стремящийся к совершенной праведности, к абсолютной праведности, на самом деле говорит, что он допускает и соглашается с некой ложью, с неким злом, с некой неправдой, и стало быть, праведным называться не может. Бог есть совершенная правда и установитель всякой правды, всего правильного и правдивого в этом существующем мире. Если человек не признает Бога как правду, как истину, таким образом в нем допускается ложь. Он лжет, потому что он самого себя или окружающих людей считает мерилом правды. Он сам себя судил. Любой правдивый человек знает, что не может один человек или группа людей быть вполне объективными судьями в отношении правдивости всего происходящего. Только тот, кто есть совершенная правда и сотворивший все правдивым по правде, только он может быть мерилом всякой правды. И стало быть, праведный человек должен стремиться к тому, чтобы быть совершенно правдивым, то есть жить по совершенной правде, а значит, должен стремиться к тому, кто все это сотворил. Бог есть жизнь, которая питает жизнью все существующего. Только вера соединяет человека с Богом. А стало быть, только вера дает человеку жизнь. Человек, не верующий в Бога, по свидетельству Священного Писания, он не имеет жизни, потому что он не верит в источник жизни. Любой, действительно правдивый, честный человек знает, что жизни он сам в себе не имеет, что он смертен, и тем не менее жизнь житествует, живет и все собой наполняет. Мы говорим в данном случае для людей верующих, еще раз это подчеркну. И для человека верующего Бог есть источник жизни. И если человек, живущий, говорит, что на самом деле никакого источника жизни нет, он допускает лукавство, допускает ложь, ведь сам-то он живет, сам-то он имеет в себе жизнь, то есть чувствует эту жизнь в нем струящуюся, а источник этой жизни признавать не желает. Источник бытия даже признавать не желает, и поэтому человек, неверующий в жизнь, он и лукавит, и отказывается от жизни, стало быть, он не хочет жить. Как может считаться праведным человек, который отрицается начал жизни, отрекается от жизни? И таким образом, если человек не верит в Бога или не верит Богу, то он, во-первых, его не любит. Это обозначение того, что в нем нет любви к Богу. Ну, естественно, невозможно любить то, во что ты не веришь. А раз он просто, не любит Бога, он не любит своего Творца, он не любит высшее благо, он не любит источник жизни, он не любит правду, он не любит истину. Может ли такой человек называться праведным? И отрекаясь от блага, то есть не любя благо, истину, мир и правду, он на самом деле вместо Бога ставит выше, как единственный критерий правды самого себя, свои представления о хорошем и плохом. То есть мало того, что он, не признавая Бога, не веря в Бога, он не любит благо, мир, истину, правду, справедливость, он при этом еще и вместо Бога поставляет самого себя. Может ли такой человек называться праведным? И в связи с этим тогда следующий вопрос, который нам ставит Священное Писание, что есть вера, или вернее, что значит верить в Бога? В послании апостола Павла к евреям есть такое определение. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Что такое осуществление ожидаемого? То есть для верующего человека как нужно верить? Так, что то, что мы ожидаем, то, на что мы надеемся, то, что мы желаем, это осуществляется в нашей жизни. Такова вера. Вообще природа веры таковая, но для верующего человека это еще и дополнительный источник не только размышлений, но и радости. То есть то, что я ожидаю, как верующий человек, я получаю. Но это примерно тот же самый принцип, как отраженный в известных заповедях блаженств евангельских. Само, грамматическое изложение этих блаженств подчеркивает, что, блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Вот само построение предложения таково, что блаженны нищие духом, потому что Царство Небесное у них уже есть. Не то, что они нищие духом, и за это им будет дано Царство Божие. Нет, они нищие духом, и они уже в Царстве Божьем. Блаженны, чистые сердцем, Вот, те, которые чистые сердцем, они видят Бога. И если они видят Бога, значит, они чистые сердцем. Вот вера, она и делает ожидаемое осуществляемым. Если, скажем, верующий человек просит у Бога исцеление, то он его и получает. Тут тотчас же такова вера. И на этом основано действительно и слова Христа о том, что если человек имеет веру даже зерно горушное и скажет: «Горе сей, перейди», она перейдет. Вот именно на эту особенность веры указывает сам Христос. И в житиях святых мы видим многочисленные факты, что в жизни святых это случается именно так. Человек говорит, преподобный Сергий Радонежский говорит отроку, лежащему на лавке: «Встань и иди», и он встает и идет, хотя он умер до этого. Или, скажем, в случае с антиохийским патриархом, когда надо было дать грамоту разрешительную, он говорит: «Дай грамоту», то есть протяни руку, чтобы взять грамоту, и мертвый протягивает руку и берет грамоту. Многочисленные случаи описаны, ну вот во многих житиях святых. Мы, конечно, привыкли считать это за свидетельство легендарного характера. Но на самом деле это просто некий, ну вот скажем так, основное свойство веры. Так оно и происходит. Другое дело, что мы-то ведь не можем иметь, не имеем такой несомненной веры. Вот апостол Иаков пишет о такой несомненной вере, что не надо быть с двойным сердцем, просите просто и получаете сразу же. Даже если не получаем, продолжаем просить и непременно получим, потому что по-другому вера не бывает. А с другой стороны, вера – это уверенность в невидимом. Не просто вера в невидимое, а уверенность в невидимом. Строго говоря, верующему человеку не нужно подтверждение его веры. Потому что если он требует, чтобы его вера была чем-то подтверждаема, этим он свидетельствует, что он не верует. Верующий не нуждается в том, чтобы его кто-то в вере подтверждал, что были знамения, чудеса, молнии, громы. Ему в этом нет нужды. Если есть нужда, он еще не верующий человек. А верующий — тот, кто имеет и уверенность, и поэтому по-настоящему верующего человека свидетельство о том, что а ты видел в то, что ты веришь, не сбивает с толку. Он потому и считает себя верующим, что уверен. Именно в этом отношении этот элемент вошел даже символ веры. Верующие с уверенностью говорят о том, что они чают воскресения мертвых и жизни будущего века. Безусловно, чают.